Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. В трех регионах Западной Сибири траур по погибшим в недавней авиакатастрофе. Президент Сербии Борис Тадич подает в отставку. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля. Помимо действующего руководителя МЧС, партия «Единая Россия» предлагала Медведеву рассмотреть также кандидатуры главы города Реутов Александра Ходорева и заместителя председателя областного правительства Игоря Пархоменко. Уходящий в отставку губернатор Подмосковья Борис Громов ранее заявил, что он намерен стать членом Совета Федерации. Его полномочия истекают 11 мая. В Тюменской области и соседних Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах сегодня начался трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета под Тюменью. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 27 опознано, 12 выживших пассажиров остаются в больницах в тяжелом состоянии. Самолет АТР-72 авиакомпании «Ют-Эйр» упал в понедельник утром через несколько минут после взлета из тюменского аэропорта Рощино. Следственный комитет России назвал сегодня наиболее вероятной причиной крушения – обледенения самолета.
Проведены допросы сотрудников аэропорта, сервисных служб, в том числе лиц, осуществлявших антиобледенительную обработку. На основе полученных материалов следствие рассматривает непроведение антиобледенительной обработки самолета как наиболее вероятную причину авиакатастрофы. Эта версия подтверждается, во-первых, показаниями свидетелей, которые должны были проводить эти работы 2 апреля, и записями камер видеонаблюдения аэропорта.
Сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. Как сегодня сообщил агентство «Лидер движения за права человека» Лев Пономарев, речь идет о людях, которые были включены в список политзаключенных, составленный организаторами митинга за честные выборы на Болотной площади 4 февраля. Среди них, в частности, бывшие солодецы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Этот перечень в феврале был передан в администрацию президента. В начале марта Медведев поручил Генпрокуратуре проанализировать законность вынесенных обвинительных приговоров. В ведомстве никаких нарушений не обнаружили. На днях Дмитрий Медведев отклонил рекомендации президентского совета по правам человека, касающиеся процедуры помилования. Члены совета указывали на то, что глава государства имеет право помиловать любого заключенного, не дожидаясь от него соответствующего ходатайства. Губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко отправлен в отставку. Президент России подписал указ о досрочном прекращении его полномочий. Как сообщает пресс-служба Кремля, Дмитриенко, возглавлявший область с весны 2009 года, написал заявление об уходе по собственному желанию. Из Мурманска передает корреспондент Радио Свобода Андрей Королев.
Заявление о сложении себя полномочий Дмитриенко отправил президенту еще в начале декабря прошлого года, сразу же после выборов депутатов Государственной Думы. Мурманская область оказалась в числе регионов, где партия «Единая Россия» едва перевалила за 30-процентный барьер. В начале января мурманские электронные издания распространили слух об отставке губернатора, однако его пресс-служба отбила удар, а Дмитриенко блистал на местных телеканалах в обществе президента Медведева. Сейчас временно исполняющий обязанности губернатора назначен руководитель фракции «Единой России» в Мурманской областной думе Марина Кофтон. Несмотря на то, что отставка Дмитриенко в рядах оппозиции воспринимается скорее позитивно, лидер гражданской инициативы Александр Будников полагает решение Медведева поспешным.
Сейчас мы наблюдаем некую борьбу подковерную между крупными компаниями региона.
В Мурманской областной думе отставку Дмитриенко пока комментируют вяло, хотя здесь тоже не сомневались, что решение было принято еще в декабре. Не случайно здесь говорят, что Дмитриенко заранее написал заявление об уходе, однако не проставил дату. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет России настаивает на прекращении деятельности Качаловского рынка в Москве, на территории которого во вторник произошел пожар, погибли 17 человек. Как сообщили сегодня в ведомстве, в ходе расследования возбужденного уголовного дела будет дана правовая оценка действиям тех, кто отвечал за пожарную безопасность на рынке и правомерность пребывания погибших в Москве. Пожар произошел в ангаре, которому примыкала жилая пристройка. Все погибшие, предположительно, граждане Узбекистана, которые работали нелегально. Они жили в условиях случаях, не соответствующих санитарным и пожарным нормам. По делу задержаны двое подозреваемых. Российские дипломаты встретятся 17-18 апреля в Москве с представителями сирийской оппозиции делегации Национального координационного комитета. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в сети микроблоги в Твиттер. На 10 апреля в Москве запланированы переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с его сирийским коллегой Валидом Муалемом. Как заявил Лавров ранее сегодня в ходе визита в Азербайджан, он не верит в то, что оппозиция в Сирии в состоянии победить силы, верные президенту Башару Асаду. Ведущий кандидат на номинацию в президенты от республиканской партии Митт Ромни значительно укрепил свой отрыв, рассказывает Юрий Жигалкин.
Победа ожидалась, но не столь серьезный разрыв между Ромни и его ближайшим преследователем Риком Санторумом. В Мэриленде он составил 15%, в Висконсине около 10%. Эти успехи могут быть дороже для Ромни многих прежних побед, потому что лишь сейчас, ровно на полпути в процессе первичных голосований, за его кандидатуру стали высказываться партийные массы, прежде недоверчиво относившиеся к кандидату с сомнительным, по их мнению, политическим прошлым. Однако со статусом почти неоспоримого кандидата партии в президенты Ромни придется столкнуться с неблагоприятной для него общеполитической ситуацией. Последний опрос общественного мнения свидетельствует о резком падении популярности Ромни в глазах общеамериканского электората. В данный момент он проигрывает почти на 10% Бараку Обаме в конкуренции за президентство, хотя в начале года он лидировал. Эксперты объясняют это тем, что его имидж сильно пострадал под ударами конкурентов во время изматывающих первичных избирательных сражений, и тем, что он пока не сформулировал ясных и приемлемых для большинства предвыборных лозунгов.
Рассказывал наш корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии Радио Свобода историки, доктор исторических наук Игорь Лукоянов. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
И декан факультета истории Петербургского филиала научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Александр Семенов. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
В эти дни в России проходят торжественные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения выдающегося российского политического деятеля и реформатора Петра Столыпина. Этот юбилей в стране имеет не только идеологический, но и пропагандистский характер. Выступая в ноябре прошлого года на Всероссийском форуме сельской интеллигенции, Владимир Путин высоко оценил экономические преобразования и земельную реформу, проводимые Петром Столыпиным. Относительно созданных им военно-полевых судов, которые приговорили к смертной казни более 2500 человек, Владимир Путин, напомнив, что в это же время от рук террористов погибли более 18000 россиян, заявил, цитирую: «Столыпин считал, что жесткие меры в отношении людей, которые раскачивали государство на тот период времени, были оправданы. Надеюсь, что потомки отличат кровь на руках палача от крови на руках врача». Конец цитаты. Так ли однозначно прогрессивными для России были реформы Петра Столыпина, как представляется Владимиру Путину? И вообще, почему все реформы в этой стране заканчиваются на полпути так драматически? Либо глухой реакцией, тоскливым застоем, либо кровавой революцией и массовыми репрессиями. В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru /spb. Игорь, Александр, да, ну вот Петр Аркадьевич Столыпин, вообще фигура, конечно, неординарная в российской истории, ему можно посвятить целый цикл нескончаемых передач, но мне бы хотелось вообще в начале нашей всего лишь часовой передачи, чтобы вы определили векторно, скажем, основные вехи деятельности Петра Аркадьевича, да, наверное, разумеется, надо начать с апреля 1906 года, когда Николай II вызвал его в царское село и приказал, да, стать, потому что Петр Столыпин отказывался стать министром внутренних дел. А затем, июль того же года, когда Петр Столыпин сменил Горемыкина на посту председателя Совета министров после распуска Первой Государственной Думы, далее реформы, расцвет деятельности Петра Столыпина как реформатора, и его же закат, это министерский кризис уже в марте 1911 года, ну и соответственно, смерть уже, и можно сказать, эта смерть произошла перед самой уже явной отставкой, как уже все подразумевали, и, собственно говоря, и писала императрица, да, когда она, не суть, да, это же мы рассмотрим дальше. Вот насколько, давайте начнем, наверное, все-таки с 1906 года, в каком виде Петр Столыпин принял министром внутренних дел страну. Ну, давайте начнем с вас, Игорь.
Вы знаете, страну он принял не в таком плачевном состоянии, как это иногда думают. Дело в том, что наиболее тяжелую работу по подавлению вооруженных восстаний выполнил до него его предшественник Петр Николаевич Дурново. Да, революция еще не закончилась, она продолжалась, но число выступлений все-таки уже уменьшалось. Пик, который пришелся на рубеж 1905-1906 года, вооруженных восстаний, он был пройден. Да, были еще восстания, были еще, как назвать, мятежи в деревне, был еще кронштадтский бунт летом 1906 года, но это все-таки были отголоски, пик. Россия прошла революционных выступлений. Поэтому в этом смысле его положение было несколько более благополучным. Другая проблема, с которой он столкнулся, это была серьезная проблема, которую не смог решить Горемыкин. Это власть и Государственная Дума. Взаимодействие с вновь созданной Государственной Думой. Упразднить созданный парламент представлялось немыслимым, но опыт Первой Думы показал. Ее состав революционный. Большинство депутатов рассчитывали как минимум на изменение государственного строя, как максимум на свержение самодержавия. Была проблема, как этой власти, назначенной самодержавным царем, взаимодействовать с народным представительством. Эту проблему предстояло решать именно Столыпину. Вот такие рамки на момент его назначения.
А зачем надо было в августе 1906 года в качестве меры исключительной охраны государственного порядка принимать закон о военно-полевых судах? Вот я напомню статистику, которая существует на самом деле. С 1901 года по 1907 десятки тысяч терактов в стране, в результате которых погибли более 9 тысяч человек. А дальше, с 1906 по 1911, по приговору военно-полевых судов, правда, в 1907 году этот закон уже не действовал, ну, там, в принципе, не знаю, вот это вот объясните, в чем дело, было казнено от 683, по некоторым данным, до 6 тысяч человек. На каторгу было отправлено 66 тысяч человек.
Значит, что касается военно-полевых судов, я не могу сейчас процитировать Путина, если он правда ссылался на то, что Столыпин ввел эту меру. Нет, это не так. Ее не Столыпин ввел, ее ввел Николай II, предлагалась она еще Сергеем Юрьевичем Витте, будучи премьер-министром. И это была, в общем-то, психологическая реакция самого Николая, может быть, в какой-то степени самого Столыпина, который тогда и не противодействовал. Это покушение на его жизнь 12 августа 1906 года, взрыв его дачи на Аптекарском острове. Это не было законом по тогдашним нормам. Чтобы эта мера стала законом, ее должна была одобрить Государственная Дума. Если мера вводилась, когда Государственная Дума не существовала, то есть был разрыв между созывами Государственной Думы, она принималась как временная по статье 87 основных законов. Вот, собственно говоря, этим порядком она и была введена в жизнь. Во Вторую Думу этот законопроект не вносился. Дума сама возбудила вопрос об отмене военно-полевых судов. Но это была скорее пропагандистская машина. В итоге получилось так, что Дума чуть ли не замедлила их отмену, вместо того, чтобы ускорить. В итоге они естественным образом прекратили свою деятельность, потому что временная мера не получила статус закона. Что касается числа жертв, понимаете, для власти это однозначно оправдано. Власть борется против террора революционеров, который направлен прежде всего против представителей же этой власти. Гибли не только эти люди, гибла масса случайных людей, случайных свидетелей. Иногда за представителя власти принимали совершенно другого человека, и теракт направлялся против него.
Теракт стал массовым, да? Это очень хорошо документировано как раз в этот момент.
Да. Ну, допустим, там пытались убить Петра Дурного, вместо этого убили совсем другого человека. Вот. То есть власть понять вполне можно. Число жертв с чем сравнивать? Для России того времени, начала 20 века, это, конечно, беспрецедентные размеры, скажем так, казни людей, которые совершили преступление. До этого никогда такого размаха не было. Но если мы вспомним события последующего времени, то сейчас эти цифры кажутся, мягко говоря, незначительными. Поэтому здесь чисто психологическая реакция современника.
Тем конечно. Более, вот Игорь споткнулся, да, как назвать, что там в деревнях было. Это ситуация гражданской войны, гурийское восстание, когда почти год администрация имперский центр не контролирует определенную часть кавказского наместничества. Да. Это ситуация необычная, это ситуация политического кризиса, острова и гражданской войны, мы вполне можем так сказать. И здесь, конечно, нужно смотреть на более широкую, в более широкой перспективе, да, значит, как так случилось, что такой кризис стал возможен, да, что такое нужно было сделать, чтобы довести ситуацию до гражданской войны, и затем, ну, как вот, грубо говоря, с этой ситуацией справляться. Значит, мы...
Как раз, да, Александр, простите, после объявления мы непосредственно как раз этот вопрос рассмотрим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Участницы группы «Пусси Райот» объявлены узниками совести. Останется ли Россия светским государством, если в нем будут карать за богохульство? В эфире «Свободы» Виктор Аксючец, Петр Верзилов, Владимир Вигелянский, Глеб Якунин и Марк Фейгин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Игорь Лукоянов и декан факультета истории Петербургского филиала научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Александр Семенов. Александр, вот вы как раз, да, затронули самый интересный момент, пожалуй. Каким образом и когда возникает террор? Существует ли какой-то, какая-то схема, по которому такое вот... возникает, да, как в России,
знаете,
например.
Современники и историки, которые комментировали эту ситуацию, конечно, признавали, что это было очень необычное время, да, это действительно ситуация была острого политического кризиса, гражданской войны, когда террор стал массовый, когда уже его объектами были не высокопоставленные лица, а уже просто там, да, как бы градоначальник какого-то, значит, города или просто урядник, который, да, на улице попался. Значит, вопрос, как так случилось, что возник такой системный кризис? Почему реформы, реформистская линия оказалась неспособна поменять этот курс, подложить, да, соломку, чтобы не упасть? Вот это один вопрос. И мы как-то с вами стали говорить о Петре Аркадьевиче Столыпине, как вот он реформатор, вот он приходит, но ведь в этот момент на фоне политического кризиса идут реформы, да, и он не первый, и Сергей Юльевич Витте, который готовил переход к псевдоконституционализму, занимает здесь определенное место, да, и там Булгинская дума, ну, много, да, там есть людей, которые так или иначе думали об этом. Что интересно, что сейчас в нынешнем контексте привлекает внимание фигура именно Столыпина. Мне кажется, это происходит благодаря тому, что Столыпин вот, действительно стал председателем Совета Министров именно тогда, когда не просто нужно было, да, жестоко подавлять восстание, а нужно было взаимодействовать с Государственной Думой. И он сделал... все попытки, да, для того, чтобы стать совершенно новым министром, да, публичным политиком. У нас есть возможность читать его речи, мы видим, что он их продумывал, мы видим, понятно, что у него были спичрайтеры, да, Гурьев, мы видим, как эти речи готовились, но, тем не менее, вот он сделал эту попытку стать политическим лидером, харизматическим лидером, политической фигурой. Он понимал... в каком-то смысле неизбежность трансформации, неизбежность того, что, ну вот как говорят, будет псевдоконституционный режим, будет Государственная Дума, с ней нужно будет взаимодействовать, и готовился к этому. И мне кажется, вот почему мы сейчас вспоминаем Столыпина, мы вспоминаем его, потому что нужно, да, потому что он ярко запомнился, да, вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия, дайте России 20 лет спокойствия и мира, и вы ее не узнаете. Это первое. И второе, это, конечно, поиск в современной ситуации, современным политическим режимом того, что называется, ну, прошлое, которое можно использовать, на которое можно опереться, где идея государства, идея порядка, идея спокойствия, идея подавления, идея мужества, в том числе личного мужества, да, вот все эти истории, когда Столыпин выходил сам к разбушевавшейся толпе и так далее. Значит, да, вот здесь вот эти, вот эти два момента. При этом все-таки нам, выстраивая такую, ну, мифологию, да, вот опираясь на этого почти мифического героя, и говоря о том, что государство является абсолютно центральной, так сказать, центральным институтом жизни, в жизни России, и, естественно, перебрасывая уроки оттуда сюда, в современное прошлое, тем не менее... Нужно внимательно и критически относиться к этому прошлому. Петр Бегавич Струве, который в целом симпатизировал Столыпину, да, поддерживал его и способствовал тому, что в эмиграции после 1917 года фигура Столыпина стала такой центральной, тем не менее говорил, что существует проблема государства. Государство как арбитра. Государство, которое не является одной из сторон политического конфликта. Государство, которое создает некое поле возможностей, государство, да, закона, государство, которое применяет силу, но тем не менее не становится, ну вот как говорят по-английски partisan, да, не становится частной стороной в политике, в споре, в политическом, в столкновении политическом. И очень внимательно и интересно можно посмотреть на критику Столыпина, то есть и по мнению Струве именно это была проблема. Да, есть террор, есть насилие, но государство не может опускаться на этот уровень. Оно тем самым убивает эту идею арбитра, эту идею медиации, да, переговоров. И если спуститься на этот уровень, то закончится государство. И в каком-то смысле это произошло. Да, вот такая частная, идеологизированная, да, политика не только Столыпина, но и Николая II в каком-то смысле, да, проделала вот этот полный круг и подвела к уже системному кризису политического режима в контексте Первой мировой войны и в революциях 1917 года.
Игорь, вы знаете, у меня к вам такой вопрос. Скажите, а можно ли считать имеющим большие исторические последствия, что Петр Столыпин так и не смог привлечь партии для участия в правительстве, на самом деле? Вся его эта идея с кадетами, да, и так далее, которых он пытался каким-то образом ввести в совет министров правительства, да, она закончилась, все переговоры, да, я знаю, он в основном беседовал с лидерами и партии, которые в центре находятся, конечно, да, и в конечном итоге все это... Как это повлияло? Могло ли это повлиять на дальнейшее? Вот смотрите, мы сегодня наблюдаем то же самое, совершенно неспособность Владимира Путина, например, пригласить там правых, левых или центристов из каких-то других партий в свое правительство.
Ну да, к сожалению, это традиционно для России, неспособность работать с инакомыслящими, скажем так, политиками, тем более с оппозицией. Что касается Столыпина, там обстановка была немножко другой, надо просто разделить его попытки на несколько частей. Значит, первые попытки касались истории уже заката Первой Государственной Думы, речь шла о том, что на смену правительству Горемыкина, где, напомню, Столыпин был министром внутренних дел, придет правительство думское во главе с кадетами. Столыпин автоматически терял свой портфель, поэтому к тем переговорам он особого энтузиазма не проявлял. Ну и, собственно говоря, речь шла о том, что в России состоялся бы еще один неконституционный переворот, если можно так сказать. Власть получалась бы не назначаемая императором, а, по сути дела, партийно ответственной перед Государственной Думой, чего не было прописано ни в основных законах, нигде бы то ни было еще. Власть на это не рискнула, а пойти на такой шаг могла только при одном условии, под сильным давлением революции, революционных сил. Второй эпизод связан с историей уже Второй Государственной Думы. Это попытка Столыпина самого персонально создать коалиционное правительство.
Куда бы он, по-моему, задействовал огромные деньги, вообще выделялись, да? Нет?
Нет, вы знаете, нет, деньги тогда таким образом не шли. Он пытался привлечь...
Тогда и сейчас это все-таки разные вещи. Там люди как-то имели понятие о приличиях.
Но какие-то суммы выделялись на, не знаю, если можно так сказать, на подкуп депутатов. Нет,
исключено. Они шли по другим каналам и для других целей. Этого просто не было необходимости этого сделать. Те переговоры завершились тоже неудачей в силу того, что те, кого он хотел привлечь в правительство, они выступили не как готовые поучаствовать, а они пришли со своими политическими программами. И Столыпину и Николаю это очень не понравилось. Можно ли было в той России? Можно. Но это, к сожалению, случилось после Столыпина. Это уже эпоха Первой мировой войны, когда уже Николай стал привлекать людей из политических партий. Но он как раз взял слишком направо, я бы сказал. Первый был Алексей Хвостов, один из таких представителей Союза русского народа. Второй – Александр Дмитриевич Протопопов, октябрист. Но с Протопоповым как бы история еще более получила такой скандальный оттенок, чем с Хвостовым, потому что Протопопов был больным человеком, к сожалению. То есть, в принципе, такие вещи вот практиковались, но это уже было после Столыпина. Ничего зазорного в этом не было. Вась потихонечку к этому, наверное, бы подошла.
Ну, знаете, вот мы постоянно смотрим на историю, как на такую игру игроков, вот кто победил, кто проиграл, кто был прав, кто был неправ. Тут действительно, понимаете, вот есть другая функция истории, если мы говорим, если мы в общественной дискуссии обращаемся к прошлому, зачем нам это видеть? Мы видим в этой ситуации, в ситуации Столыпина, действительно, ну, какую-то вот... ну, трагедию, если хотите, да, невозможности договориться, невозможности услышать друг друга, всех сторон, и отчасти это можно объяснить, ну, тем, что реформы протекали в ходе революции, отчасти это можно объяснить тем, что сам Столыпин все-таки не был настроен, не понимал до конца, как по-другому может функционировать власть. Ведь обратите внимание, вот Игорь напирает на то, что вот есть законодательство, есть правовая ситуация. Да, закон очень важен, но иногда закон является результатом действия, да, общественных сил, согласия какого-то. А что делает режим в то время? Да, значит, сохраняется упоминание о самодержавии, была целая дискуссия по этому поводу, как это понимать. Николай II понимал это очень определенно, да, значит, возможность вернуть старый политический режим, да, не оставляла его эта мечта. Он думал, что это все это временно, это аберрация, это с Россией впало в безумие какое-то. Да, сейчас все установится и будет прекрасная симфония между русским народом и царем. Составляется законодательство о Государственной Думе, там пишется члены Государственной Думы, не депутаты, а члены Государственной Думы. Обратите внимание, как в министерстве, да, как коллеги, члены коллегии. Да. То есть вся вот эта логика никак не могла приспособиться к мысли, что времена меняются, и люди уже поменялись, и нужно искать какие-то новые ходы. Вот Игорь несколько раз говорит, была революционная дума. Ну, что мы понимаем под революционное? Это очень сильное слово. Что значит? В каком смысле кадеты были революционной партией? Они постоянно проговаривали одну и ту же мысль. Поймите, что сейчас надо находить некую среднюю линию, некую медиану. Нельзя думать, что если мы будем говорить правительству то, что оно захочет, то мы тем самым можем достичь, ну, хоть какого-то общественного согласия в стране. Да? Потому что другие политические позиции, которые есть в этом спектре, они еще более крайние, они еще более радикальные. Да? Позиция кадетов была найти вот некую эту среднюю линию. И для Столыпина эта средняя линия была здорово направо, а для кадетов эта средняя линия была здорово налево. И трагедия Столыпина заключается в том, что вот в этой конфронтации он выбрал опору на правой партии, выбрал опору в том числе и на Николая II. И в этом смысле, вот если возвращаться, да, кто победил, кто проиграл, он проиграл. Он проиграл, потому что, став вот такой заметной политической фигурой, он мгновенно вызвал зависть у Николая II. Ну, не мгновенно, а постепенно она нарастала. Николай II очень не любил сильных министров. Он думал, что они его заслоняют. Он не готов был до конца стать конституционным монархом. И сделав вот эту ставку, он не смог достичь общественного согласия, общественного мнения широкого, чтобы опереться на него, и завел себя в тупик. Действительно, его политическое убийство совершилось раньше убийства в Киевской опере, да, поставив себя, создав пакт с теми союзниками, которые его не поддержали, и поставили в этом смысле крест над теми проектами реформ, которые он планировал.
То есть Петр Столыпин оказался вообще не между двух даже огней, а между трех-четырех огней, если так можно сказать, да? Хорошо, но мы сейчас после небольшого перерыва обязательно перейдем уже к обсуждению реформ, да, и к той связи вообще между тем, почему так реформы заканчиваются в России, в частности, существует ли какой-то логарифм, который объясняет это. Говорит Радио Свобода, я напомню, в 22 часа в эфире Радио Свобода, программа «Время и мир», главная тема – дело Джураева, похищение беженцев и международная ответственность России. Гости выпуска – руководитель программы «Право на убежище» Лена Рябинина и адвокат Анна Ставицкая, ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии в гостях доктор исторических наук Игорь Лукоянов и декан факультета истории петербургского филиала научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Александр Семенов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. Как сегодня сообщил агентством «Лидер» движения «За права человека» Лев Пономарев, речь идет о людях, которые были включены в список политзаключенных, составленный организаторами митинга за честные выборы на Болотной площади 4 февраля. Среди них, в частности, бывшие солодецы ЮКОСа Михаил Ходорков и Платон Лебедев. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля. Следственный комитет России настаивает на прекращении деятельности Качаловского рынка в Москве, на территории которого во вторник произошел пожар. Погибли 17 человек. Префектура Северо-Западного административного округа Москвы не согласовала так называемый марш на Останкино, намеченной партией «Яблоко» на 14 апреля. Российские дипломаты встретятся 17-18 апреля в Москве с представителями сирийской оппозиции и делегации Национального координационного комитета. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. Норвежец Андрес Брейвик, убивший в прошлом году 77 человек, считает себя вменяемым и обвиняет обследовавших его психиатров в некомпетентности. Президент Сербии Борис Тадич объявил сегодня о намерении подать в отставку с занимаемого поста. По словам Тадича, полномочия которого истекают лишь в конце этого года, он намерен баллотироваться на новый срок на предстоящих в мае президентских выборах. По меньшей мере 10 человек погибли и более 20 ранены сегодня в результате теракта на севере Афганистана. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Игорь Лукоянов и декан факультета истории петербургского филиала научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Александр Семенов. Сегодня мы в дни, когда в России отмечается 150-летие со дня рождения выдающегося политического деятеля и реформатора Петра Столыпина, обсуждаем его реформы, отношение к ним нынешней российской власти, а также пытаемся ответить на их примере, почему все реформы на полпути в России заканчиваются так драматически, либо застоем, либо революцией. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также прислать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Игорь Александрович, ну давайте вот немножко о реформах, если мы не будем вдаваться, конечно, здесь очень много сложных проблем, и времени, конечно, у нас не хватит. Давайте вот аграрные реформы я хотел бы повести в качестве, потому что ее все приводят, да, мы не будем обсуждать, какие экономические последствия и прочее. Вот в ходе реформ, как Владимир Путин справедливо, кстати говоря, заявил, в ходе реформ Петра Столыпина Россия вышла на первое место по темпам экономического роста, хотя я не знаю, насколько это имеет отношение к реформам Петра Столыпина. И вот давайте начнем с аграрной реформы все-таки. Вот какие положительные и отрицательные стороны вообще аграрной реформы можете, да, Игорь, да, допустим, вы повести результатов ее. Хотя она тоже была, разумеется, далеко не закончена, но то, что было сделано.
Положительное. Власть, наконец, обратила внимание на то, что общинное землевладение и укрепление общины более продолжаться не может. Было, наконец, разрешено общинникам выходить с землей, то есть превращать общую землю в частную собственность, И таким образом власть рассчитывала внедрить, наконец, в сознание крестьянина вот это вот понятие частной собственности, соответственно, ее неприкосновенности, как своей, так и чужой. Наверное, это все-таки в аграрной реформе это плюс. Власть также субсидировала две вещи, связанные с аграрной реформой. Это переселение массовое за Урал и создание хуторских хозяйств. Переселение – это тоже, в принципе, плюс. Другой вопрос – как оно было организовано. Там есть и свои шероховатости. С хуторами тоже, в принципе, нельзя говорить о том, что это отрицательно, но с хуторами оказалось проблем много больше, чем власть на то рассчитывала. В итоге порядка 200 тысяч хуторов столыпинских было создано на всю Российскую империю. Это ничтожно мало, к сожалению. Это плюсы. Минусы – это издержки такой гигантской реформы. То, что она не была доведена до конца, не хватило времени. То, что местами чиновники перегибали палку и насильственно разрушали общину, вместо того, чтобы начинать просто с облегчения выхода оттуда тех, кто действительно хотел ее покинуть. И с переселением, с хуторскими хозяйствами была неважная организация. Переселение далеко не всегда сопровождалось соответствующим финансированием, соответствующим выделением земель, сопровождением и так далее. То же самое с хуторами. Финансирование, кредитование будущих хуторян, по сути дела, широкая, как широкая программа, началась только в 1914 году. До этого нормальных организационных мер принято не было. То есть вот набор плюсов. Набор минусов.
Вы знаете, тут еще по поводу минусов существует такое мнение, я не знаю, насколько оно справедливо, существует мнение, что, допустим, те 2,5 миллиона россиян, которые вынуждены были возвратиться из Сибири, ну, не нашли они там возможность, так сказать, ну, как это по такой статистике примерно, разумеется, той, они в основном осели в городах, где создали вместе с теми же россиянами, которые в ходе этой реформы ушли из деревень, тоже стали пролетариатом, они создали как раз вот эту питательную массу для революционных настроений, которые использовали потом большевики. Или это грубо глупость?
Ну, знаете, нет, ну, процессы урбанизации, они шли, и будет, наверное, наивно полагать, что любые социально-экономические изменения в России происходят исключительно потому, что правительство приняло тот или иной акт. Есть еще как бы объективные процессы, которые идут. Вы наставите несколько сложную позицию. Мы должны быть, ну, вполне как, да, там, депутаты третьей или четвертой Думы, может быть, даже из оппозиции или, наоборот, из проправительственного блока, которые будут вот говорить плюсы и минусы. Тут скорее интересно посмотреть на более общую проблему. Кто является субъектом реформ России? Всегда ли такая мощная, масштабная задача под силу только государству? Ну, то есть такое, знаете, там от Пушкина действительно до Столыпина государство должно быть сильным, государство единственный европеец. Всегда ли мы правильно понимаем, что такое реформа? Ведь реформа это не конкретные изменения, да, вот там, давайте с вами изменим вот это вот законодательство, да, чтобы там не было препятствий. Реформа и изменения, они отражаются не только в законе, они должны в конце, ну, вот Петр Бенгадович Штуров тоже удивительно точно сформулировал задачу новой экономической реформы, он говорит, нам нужно создать нового экономического человека. Нового экономического человека, задумайтесь, это не новый закон, да, стройный, логичный, это не, так сказать, потраченные бюджеты и отчитанные бюджеты, галочка поставлена, что вот провели программу. Это создание такой системы, где бы социально-экономическая система стала бы самоорганизующейся, саморазвивающейся. И здесь вот возникают вопросы. Да, безусловно, направление верное. Кстати говоря, вот очень часто думается, что только Петр Столыпин понимал связь демократии, правового государства, частной собственности среднего класса. На самом деле это не так. Да? Многие люди это понимали. Столыпин не был одним, да, и Кафот не был одним человеком, да, который это понимал. Но, понимаете, проблема реформ заключается в том, кто их делает, и почему они в каком-то смысле начинают работать самостоятельно, да, образуется самоорганизация, кооперация, кооперативное движение начала 20 века. А в каком-то смысле они остаются мертворожденными государственными проектами. Вот проблема Столыпина в чем.
На звонки Виталий из Московской области, город Лобня, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста, Виталий.
У меня вот какой вопрос. Существует ли какая-либо общность между той ситуацией, которая была при Столыпине, и теперешней ситуацией? По моему мнению, тогда было превалировала все-таки экономическая составляющая, в то время как сейчас в какой-то степени, может быть, немножко уродливо, превалирует политическая составляющая. Так вот, есть ли какая-либо общность между той ситуацией, политической ситуацией, экономической ситуацией и теперешней ситуацией? И не повторяет ли наша теперешняя реальность ту ситуацию в виде фарса?
Спасибо, Виталий. Да, это вопрос как раз по поводу реформ. Да, вот можно я немножко дополню вопрос Виталия? Смотрите, Октябрьский манифест, да, 17 октября, который был принят, он был принят после событий 1905 года, когда происходили массовые, да, ну, вы знаете, волнения, и даже, можно сказать, гражданская война такая своеобразная, да. Он был снизу. Принят он был сверху, но, разумеется, под давлением снизу. Сейчас мы наблюдаем, например, как вот говорит Виталий, да, изменения в законодательстве, да, о партийном строительстве, о выборах, возвращении выборов губернаторов. Это же, можно ли предположить, что эти два явления, два факта можно сравнивать как-то, каким-то образом или нет? Вот мне интересует, и существует ли вообще действительно какой-то логарифм, да, который вот позволяет объяснить подобного рода явления?
Сложные вопросы. Я, может быть, на часть его отвечу, а Игорь продолжит. Вот как бы сравнение в истории «Неблагодарное дело», метод аналогий, мне кажется, не самый лучший.
Я не хочу сравнивать, я не прошу, да. Простите меня, да, сравнивать, я просто говорю, существуют ли какие-то вот схемы или механизмы, которые...
А при этом, при всем история ведь она про человека, да, вот сейчас люди живут, о чем-то думают, что-то планируют, что-то не получается, тогда люди жили. Контекст немножко другой. Нет, наверное, все-таки неправильно говорить о том, что тогда, начало 20 века, целью была экономическая реформа, а сейчас исключительно политика. И тогда вопрос социально-экономической реформы, модернизации и политического переустройства были одинаково представлены. Если проводить аналогии, это может быть еще одна причина, почему Столыпин вдруг выбивается из ряда, на него очень часто обращают внимание официальной политики истории. Это потому, что еще его имя связано с представлением о том, что Российская империя. Помните, да, Сергей Юрьевич Витте говорил, нет никакой России, есть Российская империя в известном, да, документе. Вот представление Столыпина было то, что Российскую империю нужно обязательно сделать русским национальным государством. Перестроить ее таким образом, чтобы была, верил он, да, в то, что было, да, должно быть стабильное такое русское ядро, и вот эта политика, связанная в том числе и с политическими и социально-экономическими реформами, в политике это ограничение, новый избирательный закон, переворот, как говорят, да, 3 июня 1907 года, ограничение политического представительства окраин и переселение, упомянутое ныне здесь, куда оно шло? Оно шло на территории, которые отнюдь не были пустыми. Это была попытка внедрить русские элементы, в том числе и за счет экспроприации земель. Да, там,
и в Среднюю Азию, да.
Конечно, там... Сибирь, Средняя Азия, Русский Север. Да, Питер Ильич Александрович Сорокин, соответственно, начинал свою социологическую карьеру тем, что был секретарем одной из таких переселенческих комиссий. Очень критически потом о ней отзывался известный русский социолог. Значит, так вот, это вот представление о том, что, вернее, очень опасно утопия, что залог стабильности, залог успешного развития, он выглядит как такое сильное национальное государство, опирающееся на нацию, это то, что роднит нынешние политические представления и представления тогда. И здесь тоже вот внимательно нужно смотреть, потому что в каком-то смысле такой, ну, свободный полет этой очень опасной фантазии привел к тому, что рождались новые конфликты, и тот политический режим, который складывался веками, он оказался весьма неустойчивым. И революция 17-го года была не только победа там левых, да, но и распад империи, распад этого пространства.
Игорь.
Значит, экономическая составляющая в столыпинских реформах действительно очень мало. К этому условно можно отнести только вопрос об общинной земле, которая все-таки была разделена. Вот это, собственно, его экономическая составляющая. В основном это реформы власти, это политические реформы. но они не столько на самом высшем уровне, хотя и Госдумы они тоже касались, сколько на более низком. Это вопросы, прежде всего, местного управления, местной администрации. Это главная составляющая его реформ. Это правовой статус населения, можно так сказать, Российской империи, разделенная там на сословия, классы и прочее. Поэтому реформа Столыпина, в общем-то, они не носили экономический характер и как-то вот экономического воздействия на жизнь империи, в принципе, не наложили. Насколько день вчерашний похож на сегодняшнюю ситуацию? Понимаете, ситуация воспроизводится, ну вот в чем. Тогдашние столыпинские реформы проводились в сжатый срок под сильнейшим давлением обстоятельств. Это был результат того, что два примерно десятилетия до Столыпина эти реформы не проводились, они не были вовремя начаты и не были вовремя проведены. Пришлось делать все быстро, пришлось спотыкаться на многих ошибках, пришлось идти на масштабные перемены. Это было большой проблемой, потому что общество далеко не всегда готово принять вот такие масштабные реформы. Вот какой-то аналог можно найти сегодняшним днем именно по этому алгоритму. То есть реформы надо проводить вовремя. Надо отслеживать ситуацию, не ждать, пока тебя начинают давить по-настоящему снизу. Вот, собственно, и все.
Валентин, наш постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот, Путина ведь никто не принуждал и за язык его не тянул, когда он, ссылаясь вот на эту эпоху, искал там аналогии каких-то, сравнивал ее и эпоху 10-х годов с современностью. И это очень странно, учитывая то, что чем закончил вот Столыпин и чем закончила, значит, та Россия. Вот. Возникает, конечно, вопрос, правильно ли выбрал все-таки Путин эпоху для сравнения или все-таки нет? Спасибо.
Да, можно дополнить таким вопросом к Валентину, да. А надо ли искать вообще вот этот ориентир вообще?
Ну, знаете, у меня сложная ситуация. Вообще иногда наличие хоть какой-то исторической перспективы помогает создавать некую глубину, что ли, общественной дискуссии. Здесь, мне кажется, хорошо, что мы имеем некий горизонт прошлого. Вопрос, как мы понимаем прошлое? Берем ли мы инструментально, ножницами врезаем то, что нам нужно, да, подтягиваем под политическую программу, яркие цитаты, красивые образы? Или мы пытаемся все-таки понять логику развития общества, политических процессов, человека, понять его в той среде и, может быть, посмотреть, может быть, что-то проглядываем, что-то не видим здесь и сейчас, на что нужно обратить внимание. А с другой стороны, конечно, плохо, когда мы зацикливаемся на таких формулах русского языка, повторяя их снова и снова, что государство единственный, значит, оплот, страна безумная, страна крестьянская, страна отсталая, нужно что-то с ней сделать. Превращаемся в таких колонизаторов, следуя этой логике, колонизаторов в пробковом шлеме. А правильно ли выбран период? Наверное, да. Начало 20 века. Что интересно в нем, это очень динамический период. Его очень сложно суммировать в какой-то одной формуле. Была это эпоха революции или эпоха реформ, и то, и другое. Была это эпоха модернизации или эпоха инерции, и то, и другое было. Была ли это эпоха глобализации, да, Альфред Нобель, Баку, бурный рост, смешение, да, как бы сейчас говорят, диаспоры, миграции. Это тоже было. Поэтому, наверное, не случайно. Вот такая аналогия проводится с этим временем. Но всегда вот у меня, может быть, немножко неортодоксальное представление. Знаете, как Деголь говорил, военные должны заканчивать войны, потому что они понимают, насколько они губительны. Вот иногда историки должны останавливать современных политиков в их использовании образов прошлого, в их попытке так подкроить его. И, может быть, не противиться совсем обращению к прошлому, но, может быть, задавать те вопросы, которые помогают, как-то горизонт, что ли, представить людей, не манекенов, да, а сложных людей, действующих тогда и действующих сейчас. Вот я хотел бы одну только вещь сказать. Известный эпизод в Государственной Думе, когда Федор Измайлович Родичев, певец, как его называли, оратор от Конституционно-демократической партии, вот сказал эту фразу, сравнив, муравьевские воротнички со столыпинскими галстуками. Очень интересно, ну, то есть, понятно, да, так сказать, язык, политический язык, его употребление, там, значит, дуэль, возможность дуэли, но что интересно в реакции Столыпина? Он сказал, я не могу принять этого, что будут думать мои дети обо мне? Это тот человек, тот тип политического лидера, который понимал, что за пределами вот нынешнего дня, этого десятилетия, да, есть еще история, которая потом будет судить. Он думал об этом. Это, наверное, приводит вот такой взгляд, такой горизонт рассмотрения своей деятельности приводит к тому, что человек становится более осторожным. Его можно убедить в чем-то. У меня нет ощущения, что у нас сейчас есть такой горизонт, что люди думают о том, как они войдут в историю.
Как в будущем, да. То есть вектор идеологии, скажем так, направлен нынешний на прошлое, именно в прошлое, да, в то время как у Петра Столыпина он был направлен в будущее. Леонид Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Я внимательно слушаю эту передачу, и у меня складывается такое мнение, что очень много времени занято суждениями, не имеющими непосредственного прямого отношения к личности Столыпина и его делу. Столыпинская реформа – это в основном и прежде всего аграрная реформа. Россия, которая не знала частного права на землю, многочисленного крестьянства, впервые получила это право. И за 6 лет Россия, периодически страдающая от голода, не только накормила себя, но и стала кормить Европу. Это факт. Причем земли наделялись землей. Я не буду дикарить.
Леонид Владимирович, да, пожалуйста, вы знаете, мы об этом...
Я просил бы вас, как гражданин России, внимательно отнестись к тому, что крестьяне, получив землю, стали основой гражданского общества. Слова Столыпина. Вот на этих русских людей надо было и, ну, и можно было опираться. Более того, земли заселялись фермерами на Дальнем Востоке. Он предотвращал слова Столыпина, чтобы туда не прососался иностранец.
Спасибо, спасибо, Леонид Владимирович. Можете мне ответить, Игорь?
Ну, если вкратце. Да. Тут, видимо, штамп таких расхожих идеологем, касающийся Столыпина и его деятельности, а также аграрной реформы. Значит, Россия на протяжении 19-го, начала 20 века была вывозящей зерно страной. Столыпинская реформа никак не связана с резким увеличением, например, урожайности. Таких данных нет, и вряд ли их возможно получить. Были годы урожайные, были неурожайные, как справедливо заметил слушатель, бывал голод, бывал избыток. В перспективе, возможно, это привело бы к интенсификации агрокультуры на участках фермерского типа, но говорить при Столыпине об этом пока не приходится. Гражданское общество, да, совершенно справедливо Столыпин к этому вел. Другой вопрос, что для построения этого общества нужны не годы. Там отчет идет поколениями. Следующее поколение, наверное, стало бы гражданами. И, понимаете, то, что иногда почему-то приписывается Столыпину, это была общая практика власти до Столыпина, при Столыпине и после Столыпина, например, заселение окраин русскими переселенцами и так далее. То есть Столыпин – это не герой, который за 5 лет вдруг поднял царскую Россию на несуществовавшую величину. Этого не было. Да, он был государственным деятелем, да, и у него в его деятельности есть много привлекательных сторон, но не надо делать из него богатыря. Я не к тому, чтобы дезавуировать его личность, просто историю надо воспринимать такой, какая она есть. Если вы будете это делать, у вас будет не история, у вас будет миф, чистый миф.
Я просто хотел сказать, что, опять же, вот у нас есть проекция того, что мы сейчас понимаем под Россией в прошлое. Частное хуторское хозяйство существовало в Российской империи. Да, не будем забывать, что все-таки общинная поземельная, да, волость плюс поземельная община – это характеристика только одной из территорий Российской империи. И как раз, да, значит, хуторское хозяйство, другие формы землепользования, землевладели, они существовали в Российской империи. Мы постоянно забываем, что это был вот другой опыт, другая страна, другое общество, и это тоже не позволяет нам, ну, как-то вот понять, да, в каких условиях действовал человек, и адекватно его оценить. Аграрная реформа, я еще хотел одно только слово сказать, понимаете, она не сводится, опять же, к закону. Чтобы стало эффективное сельское хозяйство, нужно, ну, я прошу прощения, научиться удобрениями пользоваться, технологию, экспертное знание туда привести. То есть, да, это очень важный этап, но здесь я вот в этом смысле соглашусь, комплексного экономического мышления здесь мы не наблюдаем. Здесь мы наблюдаем очень важный шаг по отмене стеснений, может быть, да, которые были, но это не есть аграрная реформа. Аграрный вопрос шире, чем вопрос крестьянский. Я бы вот так это суммировал.
Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос к вашим гостям. А скажите, пожалуйста, вот если есть какой-то процент, вот, кто хотел выйти из общины, а кто пошел на хутора? Мне так кажется, что все-таки большая часть хотела остаться в общине. Или, может быть, я неправильно это понимаю?
Вот Игорь вам такой ответит, вопрос. Да, пожалуйста.
Цифры есть. К 1917 году примерно чуть больше трети, порядка 40% домохозяев заявили свое желание выйти из общины. С хуторами ситуация сложнее, потому что эти 40% вовсе не означали, что все они перейдут на хутора, либо будут по-прежнему заниматься сельским хозяйством. Большой процент из этих людей планировал вообще бросить хозяйство и уйти в город. То есть по хуторам такой вот более-менее надежной статистики нет, но там еще связано с тем, что для организации хутора надо было много чего добиться, получить кредит, плюс организация хуторского хозяйства, она не сопровождалась соответствующей инфраструктурой. Эти хуторяне были далеки от местной власти, даже от волостной власти, далеки от школы, далеки от медицинской помощи. Даже такая элементарная проблема, как источники воды, она, в общем-то, не была решена для вот этих вот выселок из общего мира, поэтому вот эта проблема, она немножко непонятна, но примерно чуть больше трети домохозяев, до 40%, да, они выразили свое желание оставить общину.
А Георгий из Москвы нам пишет ответ на вопрос о реформах в России, может быть, только единственным. В России никогда не было приличных и порядочных людей наверху во власти. Когда народу удастся ввести во власть порядочных людей, тогда в стране все будет хорошо. Конец цитаты. Можете прокомментировать.
Николай II был прекрасный семьянин, вполне порядочный человек. Мы как-то, у нас какой-то, знаете, такой вот, так же, как у нас нет принятых социальных обозначений человека, мы не знаем, как человека на улице позвать и говорим, мужчина и женщина, да? Такое же представление у нас и об обществе, и о политике. Все как-то сводится на уровень индивидуальных, таких вполне как бы психологических, банальных, я бы сказал, категорий. Понимаете, речь не проблема в том, что честен был человек или нет, это тоже важно. Речь идет о том, что проблемы реформ, проблемы изменения общества и политики, они требуют более комплексного подхода. То есть у людей должна быть программа, видение комплексного этого вопроса. Это не вопрос личной порядочности или непорядочности. Это более сложный вопрос спора о том, действительно, какая модель работает, какая не работает.
Да, наша передача подходит к концу. Буквально, может быть, ответите на последний вопрос. Мой такой вопрос, он общий, конечно, но мне просто интересно ваше мнение узнать. А все-таки, возможны ли все-таки в России реформы вообще? Или они всегда будут заканчиваться подобным образом наполовине и заканчиваться застоем или кровавыми революциями? Да, пожалуйста, Игорь.
Нет, почему? Мне кажется, вполне возможно. Есть и некоторые исторические примеры, может быть, не идеальных реформ, но, скажем, великая реформа Александра II. Судебная реформа была, по нашим представлениям, почти образцовой. Крестьянская реформа, освобождение крестьян было, ну, почти успехом, я бы так сказал. Просто там надо было продолжать некоторые вещи. Это возможно. Проблема России, я сформулирую ее так, это отстающая и догоняющая страна, пытающаяся угнаться за сильнейшими мира сего. Если вовремя начинать преобразование и не ориентироваться только на внешний успех, на внешнюю роль России, то добиться можно многого. Обычно реформы встают в противоречие вот с этой имперской ролью, с попыткой достичь сильнейших.
Спасибо. Спасибо большое, Александр. К сожалению, не успеваете. Уже все.
Наша передача. Обязательно. Если определять современность, то это необходимость изменений. Поэтому реформы должны быть.
Спасибо. Спасибо, Александр. Большое спасибо, Игорь. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были доктор исторических наук Игорь Лукоянов и декан факультета истории Петербургского филиала научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Александр Семенов. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. По решению генерального прокурора на всех московских рынках идут проверки. Почему вопросами безопасности занялись после того, как случился пожар, в котором погибли 17 человек. После победы Митта Ромни на праймере сразу в 3 штатах обозреватели считают вопрос о номинации от республиканской партии на пост президента практически решенным.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
РПЦ выиграла у детей.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов. О встречах Дмитрия Медведева с несистемными политиками.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Почему так не креативен креативный класс?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.